подкасты «Радио Свобода».
Привитание. Вы глядите программу «Пик Свободы». С вами я, Юрий Дракохруст. Темы сегодняшнего выпуска – Лукашенко в Омане, фуры в закладниках, аэропорт в облозе, белорусы в роспачи. Типовый белорусский тыдень. Наш сегодняшний гость – политичный аналитик Артем Шрайбман. Артем, добрый день.
Добрый день.
Артем, урад Литвы рыхтуется до объявления экстремальной ситуации праз балёны з Беларуси. Балёны протягивают лететь у Литву, протягивают перешкаджать працы Виленского аэропорту. Больше за 1000 литовских грузовиков белорусские влады затримливают в Украине, выставляючи велизарные рахунки за стоянку. Артем, а вот такое, может, профанное питание, а чему литовцы не сбивают эти балёны? Что на этот конт говорят литовские врадовцы, что говорят эксперты? Ну, часом кажут, это смеркование в безпеке. А коли б летели боевые дроны, коли б летели боевые самолеты, так само б не сбивали смеркование в безпеке?
Я далек от того, чтобы знать все детали работы системы ПВО в таких случаях. Насколько мы видели по реакции Польши на залетевшие к ним в сентябре дроны на российские, тоже большинство из них не было сбито. А те, что были сбиты, в итоге были сбиты куда более дорогими ракетами-перехватчиками. И более того, одна из этих ракет даже попала в дом. Жилой дом. Поэтому, вероятно, иногда по некоторым целям, которые особенно не являются там напрямую угрожающими, несут, известно, что они несут какой-то боезаряд, безопаснее их сопровождать, а не сбивать, насколько я могу судить. Плюс непонятно, на какой высоте летят эти шары с точки зрения достигаемости их, да, теми средствами ПВО, которые есть у Литвы. То есть вряд ли будешь поднимать истребители для того, чтобы сбить воздушные шарики, а при этом наземные системы ПВО, там вплоть до каких-то зенитных установок или даже стрелкового оружия, я могу допускать, что они просто не достают, да, потому что, насколько известно, вот в последние месяцы одна из проблем была в том, что эти шары начали лететь выше, чем раньше. Поэтому, возможно, вот в этом есть какой-то комплекс причин, но вам нужно поговорить об этом, наверное, с техническими, с военными экспертами.
Шановные глядачи, я нагадаю, что вы глядите программу «Пик свободы». Мы в прямом эфире с Артемом Шрайбманом. Ставьте лайки, коли вам подобается, задавайте пытания, але только коли вам это безопасно. Зараз я пропоную послухать оценку ситуации на початку тыдня, якую дал у белорусско-литовских отношениях был дипломат, керавник агентства трансатлантического супрацовництва Валер Ковалевский.
Выглядит, что запуски этих метеозондов у бок Вильни, у бок аэропорта, это метанакерованное злодеяние такое, якое саправды трымая всю Украину у закладниках вось таких дзеянняў. Мы чулі пра тое, што Мінск настойвае на тым, каб распачаць дыпламатычныя перамовы дзеля таго, каб рэгуляваць сітуацыю на мяжы. І гэта выглядае як такая спроба прабіць ізаляцыю, дыпламатычную, палітычную ізаляцыю Мінска, але разам з тым тыя метады, якія выкарыстоўвае Мінск, ну, яны сапраўды не спрыяюць таму, што будзе выпрацоўвацца добрая воля у Литве. Такое отчувание, что Минск отчу, что им пошла карта после того, как Злученные Штаты пошли размовлять с Минском про вызволение политвязня, когда были такие высокопоставленные особы из Вашингтона у гостях у Лукашенки, але выглядает, что у них не вельми адекватная оценка того, что для Захода уявляет Беларусь, якую каштовность уявляет наша краина для региональной безпеки, принамсі. Але правда заключается в том, что по-ранейшему на Беларусь глядят как на погрозу, как на сателлита России. И, в принципе, когда казать про то, как справляться с этой ситуацией, то Захад может легко отмовиться от диалога, может отмовиться от того, как налаживать некие отношения с Минском для решения конкретных проблем. Захад может отмежеваться от Беларуси, выбудовать эту межу, эту стену на меже с Беларусью, выбудовать механизмы стримливания погрозы на целые 10 годы наперед. И тому, ну, тут такая переоценка своих сил, своих махчимостей сбоку Минска, какая вельми небеспечна для нашей краины.
Артём, вот европейский редактор нашей медиакорпорации Рикард Юзвик поведомляя, что Евразвяз, по вот для его звесток, готовы отгукнуться на просьбы Вильни и ввести адмысловый пакет санкций в однос на Беларуси за гибридные атаки супрот Литвы. По вот для ваших звесток, те рыхтуется таки пакет? И коли я навод рыхтуется, что он может вырешить? Сколько уже было этих пакетов? 19?
Я вот буквально так совпало, что в начале этой недели был в Брюсселе, и как раз тогда был еще один очередной всплеск волнений по поводу этих шаров, потому что опять был закрыт Вильнюсский аэропорт. И один из там собеседников, я уже не буду уточнять конкретное ведомство, но с европейской стороны сказал, что если Лукашенко хочет очередной пакет санкций, то он действительно делает для этого все, что вот необходимо, да, что это самый быстрый способ сейчас организовать себе там внеочередной пакет. Внеочередной, потому что понятное дело, что всегда идет планирование следующего пакета санкций против России и по совместительству Беларуси, но вот так можно нарваться на свой собственный индивидуальный следующий пакет санкций. Поэтому в целом, да, я думаю, что такая вероятность повышается с повышением градуса эскалации. Я не могу на 100% быть уверенным, что Лукашенко отдал приказ контрабандистам или спецслужбам: запускайте теперь все шары вот по такому-то графику в сторону Вильнюсского аэропорта. Потому что все-таки мы можем иметь дело с ошибкой выжившего при анализе этой ситуации. То есть видеть только то, где у Литвы действительно сильные там радары, системы отслеживания, и не замечать шаров, которые летят в другие направления. Потому что некоторые шары долетели в Латвию. И тут сегодня, перед началом нашего с вами эфира, видел новость, что какой-то воздушный шар нашли в Польше и задержали даже контрабандистов, которые собирались его подобрать. То есть шары летят не только в сторону Вильнюсского аэропорта. И кроме того, они, насколько я понимаю, их полеты очень зависят от направления ветра и погодных условий. То есть сказать, что это настолько же вручную управляемый феномен, как, например, тот же миграционный кризис, да, где действительно несложно перенаправить эти потоки просто по щелчку пальца, я, честно говоря, в этом пока не убежден. Но тот факт, что Минск не останавливает это, когда уже было понятно, что это раздражитель, что это серьезный раздражитель, что Литва открыла границу, осознавая или, вернее, рассчитывая, что это приведет к деэскалации, в том числе и вопросы с шарами, и то, что Минск не прекращает эту практику, это, конечно, сознательная эскалация, то, что этому позволено продолжаться. И, конечно же, если не получится договориться по дипломатическим каналам через американцев, которые, видимо, готовят очередной визит, ну, какие тогда останутся варианты, кроме встречной эскалации давления? Другое дело, что я тут абсолютно с вами согласен, что я не понимаю, почему очередной пакет санкций здесь что-то поменяет принципиально для Минска, потому что, ну, объективно говоря, не так много на что его есть накладывать, а действительно болезненные меры, вроде того, что делала Польша, например, или пыталась сделать Польша с перекрытием железнодорожного транзита, а даже это не привело к уступкам Минска в сентябре. В итоге Польша сама открыла эту границу. И недалеко не факт, что Китай вмешался в ту ситуацию именно на стороне Евросоюза. Поэтому вопрос об эффективных методах хоть литовского, хоть общеевропейского реагирования – Он такой нетривиальный. У меня фантазии, честно говоря, не хватает придумать какую-то чудодейственную санкцию, которая могла бы для Минска стать Рубиконом, учитывая степень сегодняшней такой даже независимости, уже по сути такого прикрепленности белорусской экономики к российской.
А вот как раз про американцев. Цікаво, что премьерка Литвы Інга Ругінене днями провела перемовы со специальным посланником у Беларуси, президента США Джоном Коулом. Вот на ваш погляд, позиция США в белорусском питании, она может посприять вырашению кризиса? Чи в певном сенсе она его поглыбляет, умацовывая позицию Лукашенко? Бо Лукашенко говорит, слушайте, американцы со мной размовляют, ведут политический диалог. А что вы в Вильнюсе, вот, как бы, Давайте, и вы, вот Коул приезжает, официальный представник, пришлите официального представника, а вот у меня Рыженков, коли ласка, вот с ним разговаривайте.
Думаю, что для Литвы США это на сегодня все-таки единственная надежда разрулить этот кризис без либо унизительных уступок, либо какого-то негарантированного успешного давления, каких-то новых форм этого давления, попытаться договориться через американцев. Как себя поведет США в этой ситуации, действительно, я не знаю. Потому что, с одной стороны, да, то, что вы говорите, справедливо. И США вряд ли понимают вот эту вот гигиеническую щепетильность, с которой Литва подходит к отказу от контактов с Минском. Я думаю, что для нынешней американской администрации это вообще непонятный формат разговора. Непонятный формат вообще внешней политики. Они разговаривают со всеми, там, понятие легитимность, нелегитимность, все это, я думаю, довольно чужие термины, кроме как, если это касается использования этих слов для того, чтобы давить, например, на неугодных диктаторов вроде Мадуро. Но по факту, конечно же, это не роднит позиции Вильнюса и Вашингтона. С другой стороны, я думаю, что и Коулу, и в целом американской дипломатии тоже хватает понимания, что если они будут выполнять функцию лоббистов Лукашенко в Европе и просто позволять Лукашенко вот такими, ну, откровенно гоп-стоповскими методами, да, добиваться своих целей, задерживая грузовики, отправляя контрабанду, ну или вернее, позволяя ей отправляться небезопасным способом, то это тоже, знаете, такое вознаграждение за довольно сомнительную активность. А получается, что США потворствуют вот развитию кризиса, вступается за Лукашенко, на его правилах предлагает Литве договариваться. Я не уверен, что это то, к чему готов там, и Госдепартамент, и даже Джон Коул, близкий к Трампу человек. Поэтому это для меня пока не решенный вопрос, какой позиции выступят США. Понятно, что у них есть рычаги даже без серьезного давления санкционного или чего-то подобного, просто попросить Минск перестать это делать, если Минск заинтересован в продолжении диалога. Я думаю, это был бы весомый аргумент, возможно, даже более простой, чем попытки принудить Литву к унизительному для себя разговору с Лукашенко или с Рженковым.
А вот на ваш погляд, как вырешится, может быть, самая острая как бы, частка этого сюжета? Грузовики стоят на стоянках, им выставляют рахунки, они нечто платят, порушаючи, до речи, те же санкции. А Лукашенко вельми письменно выкористовывая во внутриполитичной ситуации этот козырь. Перевозчики обуранные, перевозчики предъявляют претензии не Лукашенко, а своему ураду, перекрывают там некие шляхи, а Лукашенко, ну так бы мовить, а мне кубочек кавы, а я назираю за этим, за всем. Вельми цікаво, прикалываюсь. Правда, литовский урад говорит, что перевозчикам варто помітингувати, попротестувати в Білорусі, ну да, ми собі уявляємо, які б були наступства. Так от, на ваш погляд, от цей сюжет, і є шанси, що він буде вирішений? Як-то? Ніким? Ким?
Ну, он будет решен просто по факту того, что даже Минск угрожает, что эти фуры будут в итоге конфискованы, если они не будут своевременно там оплачены будут все счета, да, то есть, в принципе, у Минска есть формат пойти на крайнюю эскалацию, забрать эти грузовики в случае, если они перестанут быть стимулирующим фактором давления на Литву, да, если они увидят, что Литва не уступает вообще и согласилась, так сказать, списать это на потери, это, в принципе, возможный сценарий. Другой возможный сценарий, что каким-то образом Литва пойдет на более-менее унизительные контакты и договориться о выводе этих грузовиков. Может быть, не на уровне Рыженкова, может быть, торгуются на какой-то меньший уровень. Мы наблюдаем за динамичной ситуацией, и как бы угадать, чем она закончится, это такое довольно неблагодарное занятие, чем-то напоминающее разговор про динозавра и знаете, 50%, что появится, 50%, что не появится. Поэтому увидим. Это переговоры, которые идут с участием далеко даже не двух сторон, и они могут завершиться абсолютно по-разному.
Шановные глядачи, я еще раз нагадаю вам, что вы глядите программу «Пик свободы». Мы в прямом эфире с Артемом Шрайбаном. Ставьте лайки, коли подобается. Можете дизлайки, коли не подобается. И задавайте питания, але только коли вам это обеспечено. Наступный сюжет – это долгое такое замежное турне Александра Лукашенко, Мьянма, Оман, Алжир и снова Оман. Сдается, давно Лукашенко не ездил такие разностайные как бы, поездки в два континента. Артем, вас что-нибудь удивило в этих поездках Лукашенко?
Нет, конвенциональный выбор стран, потому что, ну ладно, Оман, это, наверное, можно считать ответным визитом. Мьянма, я так понимаю, это, наверное, связано с торговлей, в том числе оружием, которое происходит между Белоруссией и этим военным режимом. Алжир тоже такой неочевидный партнер, да, то есть я не знаток знаете, экономических проектов белорусской власти, теневых экономических проектов белорусской власти или семьи Лукашенко в этих всех странах, но ясно, что он ездит по дружественным режимам, которые, как думает белорусская дипломатия, белорусское правительство или какие-то другие советники, могут быть финансово интересными точками, да, для Беларуси с той или иной стороны, либо как места для белорусских инвестиций, проектов, либо наоборот, как инвесторы потенциальные. Вот, поэтому каждый раз, каждое такое турне, эта география немного меняется. У нас раньше была Зимбабве, у нас раньше было ОАЭ, были другие страны, поэтому, видимо, вот пришла очередь турне по этим странам. МИД таким образом сверстал, ну, может быть, не только МИД, сверстали ему эту географию поездок. Знающие люди говорят, что, я вот здесь ошлюсь на Павла Слюнькина, он, по-моему, в Твиттере писал об этом, бывший дипломат, что у Лукашенко просто регулярно есть отпуск, вот примерно в эти дни, который совмещается с такими полурабочими визитами, полусемейными, полурабочими, полуотпускными, и он зачастую проводит его именно в этом регионе, вот именно в регионе Ближнего Востока, да, Персидского залива. И поэтому, возможно, вокруг этой традиции была выстроена география поездки. Но, честно говоря, тут надо полагаться на расследования белорусских расследовательских служб, Белпола, других структур, которые этим занимаются, которые, наверное, в течение следующих там, месяцев, недель раскопают какую-то действительную фактуру о том, что там обсуждается и какие из этих визитов будут иметь за собой последствия, потому что зачастую, если посмотрим на последние годы, Лукашенко куда-то приезжает, в итоге ничего не происходит, он требует у правительства, чтобы что-то произошло по итогам визита, ничего не происходит и после этого требования, и эту тему благополучно забывают. Я не могу исключать, что с вот этим турне получится похожая история.
Вот как прокомментировал эти поездки, загадки этих поездок, политический оглядальник «Свободы» Валер Карбалевич.
Султан Омана приезжал с официальным визитом в Беларусь у початку кастрычника. Не прошло и 2 месяцев, как Лукашенко едет с визитом в отказ. И только на 4-й день визиту он встречается с султаном Омана. Еще больше дивный был склад делегации Беларуси. У него не входил ни министры замежных справ, ни иншие белорусские чиновники, але перамовы с султаном вели Александр Лукашенко и его сыны Виктор и Миколай. И тому одразу возникает питание, что это было? Чи это был державный визит? Официально объявлено, что он рабочий. Чи это был некий семейный визит? Потом Лукашенко поехал в Алжир. Тут, здається, більш-менш логіка цього візиту була зрозуміла. Алжир має великі запаси нафти і газу. Гандльовий оборот минулим годом склав 50 мільйонів доларів, а причому за год вирос амаль у 16 разів і в основному за кошт експорту продуктів харчування. Але далей Лукашенко, замест того, каб вяртацца ў Менск, вернуўся ў Аман. І тут, паводле зноў жа прэсавай службы, павінна адбыцца не публічныя перамовы. Чаму не публічныя? Мусіць, ёсць нешта такое, што ўлады хацелі б схаваць ад грамадства. І ўзнікае пытанне, што неким приватным интересам, максимум семейным интересам, а Лукашенко надає большую увагу, чем державным. Тому что, поводле официальной статистики, минулым годом гандлёвый оборот Беларуси с Оманом был 5 миллионов. Всего только. И там нема белорусской амбасады, это краина, глядящая державных интересов Беларуси, мало цікавая.
Артём, ну вось Валер хутчэй задае пытанне, выказвае, як бы мовіць, такое здзіўленне. Некаторыя гавораць прямо, Лукашэнка паехаў хаваць свае грошы. Ну, паехаў ці не паехаў, менавіта ў гэты раз, але мне здаецца, тут ёсць такое вот больш канцэптуальнае пытанне, што Лукашэнка, калі прыходзіў да ўлады, ён выглядаў як такі неосавецкі лідар. Вот быў у нас савецкі досвід, і мы яго як бы паўторым. В этом сэнсе кіраўнікі СССР, яны з аднаго боку ў пэўным сэнсе кіравалі ўвогуле ўсім, што было ў Савецкім Саюзе. Але з іншага боку, вот асабістага багацця, прыватнай уласнасці, там, дамоў, мільёнаў, машын, у іх практычна не было. Вось, на ваш погляд, цяпер Лукашэнка, нават не будзем прывязвацца канкрэтна да Амана. Ён вот такі неосавецкі, так бы мовіць, як таварыш Сталін в падраным шынелі, ці ён сапраўды багач, ён мільярдэр. У яго шмат грошай, асабістых грошай, каторыя ён, калі памрэ, пакіне і Колю, і Дзіму, і Віцю, і всіму як бы клану. Вот ці ёсць некія прыкметы, нават не звязаныя з Аманам, у прынцыпе.
Я думаю, что тут важно не смешивать наше понимание того, что такое собственность, и лукашенковское понимание. И, по-моему, его понимание не сильно изменилось за последние 30 лет. Может быть, оно такое развилось по мере аппетита, который приходит во время еды, да, что понял, что, в принципе, не нужно себя как-то сковывать, сдерживать, в том числе и в своих аппетитах финансовых, аппетиты финансовые своей семьи. И с годами действительно его образ, ну, он меньше стал культивировать образ вот этого рубахи-парня, который может там ходить в таком же костюме, как трактористы, может там проводить с ними время в полях и так далее. Это еще немножко осталось, там он может поубирать у себя какие-то овощи на своем участке, но элементов такого нескрываемого богатства, и вот тоже, их тоже стало больше. Да? И уже вот, ну, неосоветский руководитель с этим белым шпицем, бегающим по столу, это все-таки уже немножко диссонирующая картинка, да, и многие другие вещи, которые там машины, которые периодически видят, и которые явно там премиум-класса, да, дорогая одежда, которую на Лукашенко фиксирует, и так далее, и так далее. Поэтому он не то чтобы пытается подчеркнуть свою бедность, как, наверное, было более актуальной частью его позиционирования в 90-е. Но сказать, что он выпячивает богатство, что он выставляет себя каким-то таким султаном, который сидит на золоте, я бы тоже не сказал. То есть просто это не выпячивается, и видно, что... Я сомневаюсь, что на его имя, условно говоря, или на него там лично где-то оформлены, или даже на его детей, я не уверен, что лично оформлены где-то какие-то большие активы. Ну, в сегодняшнее время ты не можешь быть уверен наверняка, что это будет, информация об этом будет сохранена. Но рано или поздно какая-нибудь западная разведка об этом узнает и опубликует, например. Да. И поэтому я думаю, что там, как и в случае с российскими криптократами, задействуются схемы такого опосредованного владения, то есть какие-то друзья, какие-то лояльные там, через офшоры владеющие компании просто контролируют активы, которые все по общему пониманию принадлежат семье. Судя по расследованиям многочисленным, которые публикуются, все чаще применяются именно такие опосредованные многоступенчатые схемы владения, и я уверен, конечно же, что у семьи Лукашенко таких активов немало и ни в одной стране. А является ли это его личными там схронами денег на пенсию? Я сомневаюсь. Я не вижу в этом человеке желания уходить на пенсию. Или желания куда-то почивать, скажем так, на этих лаврах, уехав из Беларуси на покой куда-нибудь в Персидский залив. Я думаю, что он давно воспринимает страну как в целом неотделимую от материальных активов свою собственность, свое хозяйство, да, можно сказать, такой вот колхоз, которым он управляет. И в этой картине мира, где у тебя есть счета, где у тебя нет счетов, не имеет большого значения, по-моему. Возможно, иное мнение, иной подход у членов его семьи, которые моложе, которым жить после Александра Лукашенко. И я думаю, что они скорее должны быть обеспокоены там, будущими сохранностью своих активов, чем он, который себя уже, в принципе, слил с этим государством и в принципе, вот аргумент о том, что все, что у меня есть, и дорогие самолеты, и дворцы, и все остальное, это все государственное, он же тоже часто звучит, да, что это не мое личное, это подарок государству, или государство эту резиденцию следующий президент заедет и так далее. То есть вот от этой идеи, что я-то сам как бы человек небогатый, просто пользуюсь государственным имуществом, он тоже использует.
Ну, а вот, коли поравновывать, скажем, с лёсами семей некоторых центральноазиатских керовников, ну, скажем, с дочкой Карымова, керовника Узбекистана, у яе знайшли яе приватную власность, яе отобрали. И то же самое мы бачим в Казахстане, где новая влада громит клан Назарбаева. Самого его, правда, не чапают, но клан громят, и снова же приватную властность, то есть вот мое. Вот на ваш погляд, у будущего в Беларуси, ти доведется, максимум так, разбираться с кланом Лукашенко, у которых будет, максимум навод есть зараз, миновито приватная властность. И это хучей вот так, как вы расповедаете, праздниких ралдугиных, так бы мовить, там, виолончелистов, там, Бог его ведая какие-то такие вельми-вельми складанные схемы, что и как бы и не высветишь, а чье это?
Я не вижу здесь противоречия. Думаю, что будут разбираться. Да, причем не обязательно, что это будет демократическая власть. Это может быть, как и в случае всех перечисленных вами примеров, просто следующий автократ, который захочет очистить страну от влияния и от наследства клана Лукашенко. И, соответственно, действительно будут разбираться с его активами, до которых могут дотянуться. А что такое его активы? У этой новой власти, может быть, тоже абсолютно свое понимание, которое не обязательно должно быть, знаете, по букве какого-нибудь кадастра земельного или для другой собственности. Это может быть такой же разборка по понятиям. Вот все знали, что эта компания находится под вашим влиянием, поэтому вот ее мы у вас и обратно отожмем. Я думаю, что это вполне возможно. Лукашенко 31 год создает такие правила игры, которые, почему нужно думать, что они после его смерти будут как-то иначе, или после его отхода от власти будут как-то иначе применяться в отношении его самого и его семьи? Нет, я думаю, он в принципе прекрасно понимает, что нужно обезопасить свою семью, в том числе от беспредела, возможного правового беспредела после его отхода от власти, потому что с чего бы вдруг этому правовому беспределу заканчиваться, если Лукашенко сам не выстраивает институты правового государства. Поэтому думаю, что это не станет препятствием для следующей власти, если она придет в Беларусь вот по модели центральноазиатских транзитов.
Шановные глядачи, нагадаю, вы глядите программу «Пик свободы» в прямом эфире. Мы с Артемом Шрайманом. Ставьте лайки, коли подобается, задавайте пытания, коли только для вас это безопасно. Наступный сюжет связанный с громадскими настроями у Беларуси. На этом тыдне были обнародованы даденные опошнего опытания, проведенного у Беларуси проектом «Белорусская инициатива» британского Chatham House. Сярод пытаний задавалось пытание про геополитичный выбор помеж Европой и Россией. Вось выники на этом графику. Из графику бачная выразная перавага пророссийских помкнений. Але так Беларуси не завсёды было. Вось у минулым, у пэўныя периоды истории Беларуси апытанні, тагачасныя апытанні, фиксовали нават перавагу праеўрапейских настроев над пророссийскими. Вось на графіку папярэднім мы бачылі дадзеныя апытанні ў НИСПД. Вось цяперашні стан перавагі прарасейскіх. Ці можа ён змяніцца ў выніку змены палітыкі інфармацыйнай у тым ліку? Такое пытанне я задаў якраз кіраўніку беларускай ініцыятывы Рыгору Астапеню. Паслухаем яго.
Безумоўно, все можа змяняцца ў гэтым свеце, да, і можа быць адбыцца, што адбудзецца выразны рост праеўрапейскіх настрояў. Просто пытанне ў тым, ці якія фактары могуць на гэта паўплываць, да? Мне падаецца, што вельмі часта публічныя прасторы людзі занадта празмерна ацэньваюць магчымасці інфармацыйнай палітыкі, да, што вось мы штосьці раскажам, ці штосьці адбудзецца, і вот мы как-то пра гэта зможам сказаць, і гэтак далей. Мне падаецца, што такія фактары менш істотныя ў параўнанні з тым, што адбываецца ў рэчаіснасці. То бок, што бы ні казалі, але калі людзі не могуць атрымаць візы, калі зачыненыя межы, калі як бы шматлікія санкцыі, которые людзі ўспрымаюць як несправядлівыя, таму адпаведна, ну як бы як ці будуць гэтыя людзі хацець далучыцца да Еўрапейскага саюза? Ну зразумела, што не будуць. Таму мне падаецца, што ўсё ж такі змяніцца можа шмат што. Але як бы трэба сыходзіць з таго, што пакуль што на даляглядзе не відаць прычын, чаму гэта адбудзецца.
Артём, ці згодны вы з рэгорам? Вось на ваш погляд, пры якіх умовах перавага прарасійскіх настрояў можа змяніцца перавагай праеўрапейскіх? Што бывала, як мы бачылі з графіку УНІСПД? Ці такое можа наогул здарыцца?
Как я могу не согласиться с доктором, более который эти исследования делает уже столько лет? Я, конечно, согласен с тем, что все это может измениться, как изменялось в прошлом, потому что белорусское общество не застывшее в граните, и несмотря на наличие каких-то таких, видимо, очень глубоко укорененных взглядов, связанных с пацифизмом, связанных с отторжением войны и насилия, вот как раз-таки геополитические ориентации, судя по тому графику, который вы показали, исторически были волатильны, и они довольно так явно реагировали, очень так почти мгновенно по историческим меркам реагировали на политические циклы. А, например, первый всплеск и рост превышения проевропейских ориентаций над пророссийскими случилось в 2009 году. Все мы помним, что это было первое потепление отношений Беларуси и Евросоюза. Чудным образом это прекращение этой разморозки в 2010 году, в 2011 году не привело к моментальному какому-то обвальному снижению этих проевропейских настроений. Они еще колебались какое-то время, вырастали снова в 2013 году. Потом случился Крым. И вот после Крыма, вот где, наверное, я чуточку поспорил бы с Ригором, что нельзя преувеличивать там значение информационных методов, да, методов просвещения или чего-то такого. Ну, это-то да, но вот государственная пропаганда и вообще пропаганда по телевизору, она свое значение имеет. Когда, например, с 2013-2014 года российская пропаганда стала куда более милитаристской, антизападной, это повлияло на белорусские проевропейские ориентации. Они там довольно резко посыпались в начале 2014 года. И несколько лет, они там 2 года оставались в низине. Но потом случилось снова интересное событие. Это вторая разморозка белорусско-европейских отношений. К сожалению, НИСИПИ довольно быстро после этого разгромили. Но мы увидели, что в последние 2 опроса, которые они проводили уже в 2016 году, мы снова увидели довольно четкий и быстрый рост проевропейских настроений, даже несмотря на то, что российская пропаганда продолжалась. Продолжалась антизападная, антиукраинская, милитаристская пропаганда такого нового поколения российское. Но белорусское общественное мнение отреагировало на политический цикл. Оно увидело, что отношения с Россией портятся. Лукашенко там отказывался от авиабазы, от Евразийского союза тормозил его подписание, да, а в это же время начинал дружить с Западом, отменялись санкции и так далее. То есть и люди увидели, особенно люди, которые формируют свое мнение не в зависимости от глубинных ценностных там установок в отношении Евросоюза, а просто потому, что ну, вот сейчас такой мейнстрим, да, сейчас власть движется в эту сторону. Люди отреагировали. И мы это видим и в этом году. Что самое интересное, вот этого, к сожалению, мне кажется, этого не было в последнем вопросе у Чатома, но это было в вопросе у Айсанса, который они публиковали тоже пару месяцев назад. За последние несколько месяцев выросли симпатии белорусов к США. Ну, с чего бы это могло произойти? Да, кроме как, потому что у Беларуси и у США новый этап отношений, а в том числе и российская пропаганда стала куда меньше нападать именно на США. Переключили фокус на Европу, Англию и так далее. Поэтому информационное поле имеет свое влияние, но с чем я согласен, что пытаться переубедить людей вот как-то аргументами в том, что вам надо полюбить Евросоюз в ситуации войны в регионе и закрытых там или полузакрытых границ, но это, конечно, довольно такая наивная установка.
Добре, дякую великі, Артём. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був політичний аналітик Артём Шрайман. А як ми вже казали, у Літви з Білоруссю гострий конфлікт. А сусідня Польща у розгар гэтага конфлікту місяць тому відкрила поміжні переходи на мяжы з Беларусю, якія былі закрытыя на працягу некалькіх гадоў. У чым разыходжанне паміж Літвой і Польшай у беларускім пытанні? На гэтае, а таксама шэраг іншых пытанняў в інтэрв'ю «Свабодзе», в інтэрв'ю майму калегу Алексею Знаткевічу, адказвае польскі эксперт, стваральнік Сходнеўрапейскага дэмакратычнага цэнтру Павел Казанецкі.
Што, на вашу думку, павінны Еўразія зрабіць цяпер у гэтай сітуацыі? Ці можна неяк адкаціць вось гэтую залежнасць ад Расіі і Беларусі, хаця б трошкі? Ці можна неяк адарваць Лукашэнку ад Расіі хоць трошкі?
Гэта перад усім рашэнне Лукашэнкі, і мы мусім мець гэтую свядомасць. А таксама вся сітуацыя залежыць ад таго, як далей будзе адбывацца, як закончыцца вайна расійска-украінска, таму што вся міжнародная сітуацыя ў нашым рэгіёне залежыць якраз перад усім ад гэтага чынніку. І мне здаецца, што на гэты момент Еўрасаюз не можа шмат зрабіць. Я асабіста бачу, што то, што зараз адбываецца, гэта толькі вокна магчымасцяў пэўных пераменаў, але мусім памятаць, што сітуацыя ўнутры Беларусі дагэтуль не памянялася, і ўсе жэсты, якія так пазітыўна ацэньваюць розныя аналітыкі, звальненне некаторых палітвязняў, гэта ўсё замяняецца новымі палітвязнямі. Таму пра агульную змену сітуацыі вельмі складана казаць. Што можа зрабіць Еўрасаюз? Я думаю, што вельмі важна, каб увесь час спадарыні Ціхановска і прадстаўнікі беларускай апазіцыі ў дыяспоры мелі падтрымку Еўрасаюзу, таму што сапраўдныя перамены пачнуцца толькі тады, калі ў Беларусі пачнецца некі дыялог і адкрытасць да новага палітычнага працэсу. І без удзелу удзельнікаў гэтага працэсу, якія раней знаходзіліся на гэтай сцэне, практычна ён немагчымы.
Нядаўняе рашэнне Польшы адкрыць два дадатковыя памежныя пункты ў той час, як Літва на той момант яшчэ мела закрытую мяжу ў сувязі з канфліктам, ў сувязі з гэтымі паветранымі балёнамі, якія прыляталі і працягваюць прылятаць. Ці не паказала яно, на вашую думку, няўзгодненасць у дзеяннях краінавага развязу, нават такіх блізкіх суседзяў, як Польша і Літва, і што яны выступалі хутчэй нават як канкурэнты, чым як дзве краіны, якія дамаўляюцца пра супольную палітыку?
Я бы не ацэньваў гэтага як канкурэнтля. Дарэчы, я сам меў нагоду папасць у зачыненую зону, якраз на мінулым тыдні я быў у Вільні, і мой самалёт не адлечыў у час, там таксама было некалькі дзён перапынкаў. Але я не думаю, што гэта канкурэнція паміж Літвой а Польшчай, гэта больш пытанне якраз уплыву і размоваў, перамоваў з кітайскім бокам. Польшча утрымлівае з Кітаем дыпламатычныя і таргавыя адносіны, а Літва гэтыя адносіны сарвала ўжо пэўны час таму, падтрымліваючы Тайван. Таму я бы больш ўсё ж такі глядзеў тут на пытанне палітычнай пазіцыі Кітая і магчымасцяў, так, Літва проста гэтых магчымасцяў адносінаў і ўплыву на сітуацыю з Беларусю і з мяжой не мае.
Як вы лічыце, ці ёсць прынцыповыя разыходжанні ў цяперашняй палітыцы адносна Беларусі паміж Злучанымі Штатамі з аднаго боку, а з другога боку еўрапейскім звязам?
Калі яно ёсць, то яно вынікае перад усім з адносінаў да таго, да мышлення пра тое, якім чынам закончыць вайну расійска-украінску. Таму што я лічу, што ўсе размовы з Лукашэнкам і нават пытанне звольнення палітвязняў, яно звязана таксама з перамовамі з Расіяй. Беларусь і Лукашэнка ёсць проста адным з каналаў камунікацыі з расійскімі дыпламатамі ці з расійскай адміністрацыяй. крамлёўскай адміністрацыяй. І мне здаецца, што гэта толькі частка гэтага працэсу. І паколькі гэты працэс перад усім зараз вядуць Спалучаныя Штаты, і пазіцыя Спалучаных Штатаў Амерыкі адносна перамоваў на конт прыпынення вайны адрозніваецца ад пазіцыі Еўрасаюзу, адтуль таксама вынікае гэта розніца ў падыходзе да размоваў з Лукашэнкам. Трэба таксама памятаць, што Спалучаныя Штаты не маюць мяжы з Беларусю і не маюць праблемы мігрантаў, якія праходзяць гэту мяжу, і не маюць праблемаў балонаў, якія запускаюцца на аэрапорт у Вільні. Таму якбы маштаб і скажам так, тое, што гэтыя праблемы для Спалучаных Штатаў ёсць далёкімі, і Спалучаныя Штаты больш зацікаўлены вырашэннем праблемаў, звязаных з Венесуэлай, з Поўдзеннай Амерыкай, якая знаходзіцца ў непасрэдных сферы інтарэсаў Спалучаных Штатаў. Ну, гэта ж галоўная справа, якая вядзе да таго, што інтарэсы Еўразвязу і інтарэсы Спалучаных Штатаў адрозніваюцца.
Наколькі, на вашу думку, могуць быць паспяховымі высілкі Злучаных Штатаў па вызваленні беларускіх палітычных вязняў?
Настолькі, наколькі можа быць паспяховы працэс спынення вайны ў Украіне.
А як гэта звязана? Вы маглі патлумачыць механізм, як вы бачыце, як гэта можа адбыцца?
Я проста лічу, што Беларусь не з'яўляецца галоўным гульцом на гэтай сцэне. Усе працэсы ці усе сітуацыі у нашым рэгіёне Спалучаныя Штаты разглядаюць супольна. І трэба таксама памятаць, што у тым сэнсе, што Беларусь дапусціла тое, што расійскія войскі прайшлі праз яе тэрыторыю ў час агрэсіі на Украіну, абазначае, што Беларусь ёсць таксама суучаснікам вайны на адным з бакоў, на якім гэта зразумела. Усе працэсы перамоўныя, усе працэсы дыпламатычныя, якія адбываюцца, яны адбываюцца якбы паміж двумя бакамі разам. Так як я ўжо сказаў, лічу, што размовы з Лукашэнкам ёсць толькі часткай кантактаў з крамлёўскай адміністрацыяй, і не бачу магчымасці, каб праблема Украіны і праблема Беларусі былі вырашаны аддзельна.
На вашу думку, ці магчымыя нейкія палітычныя змены ў Беларусі без радыкальных зменаў у Расіі?
Не, я лічу, што перад усім павінна адбыцца змена ў самой Расіі. Не веру ў хуткія працэсы зменаў внутры Беларусі, хаця б для таго, што Беларусь не з'яўляецца незалежнай краінай. І паколькі суверэнітэт Беларусі вельмі абмежаваны, любыя працэсы ўнутры краіны магчымыя толькі тады, калі пачнуцца палітычныя змены ў Расіі.
На вашу думку, што ўнутры Беларусі яшчэ вырашае Лукашэнка, а што ён мусіць рабіць паводле таго, што скажа Масква?
Ну, гэта хіба найбольш складанае пытанне для мяне. Мне здаецца, што Лукашэнка можа вырашаць справы палітвязняў. Гэта ў ягонай кампетэнцыі. Ці можа штосьці больш вырашаць? Сумніваюся. Усё ж такі Лукашэнка і эканамічна, і палітычна, і вайскова поўнасцю залежыць ад Расіі.
Якую з пазіцыі сённяшняга дня ацэньваюцца пратэсты ў Беларусі 2020 году? Бо ёсць некаторыя ацэнкі, што менавіта гэтыя пратэсты настолькі запалохалі Лукашэнку, што цалкам яго зрабілі залежным ад Расіі і прымусілі рабіць яшчэ большыя крокі да сыходу пад расійскі ўплыў.
У пэўным сэнсе гэта праўда, толькі ці гэта повод, для якіх трэба змяншаць ролю гэтых дэманстрацый, я не ўпэўнены. Я лічу, што гэты зрыў быў вельмі важны. Ён паказаў, якія вялікія перамены грамадскія адбыліся ў Беларусі. І ён меў вялікую ценнасць для таго, каб беларусы паверылі в сябе і каб паўстала беларуска нация, не толькі нація, якая насяленне, якое жыве ў Рэпубліцы Беларусь, а грамадзяне, людзі свядомыя, якія выбіраюць Беларусь, беларускую культуру, беларускую самаідэнтычнасць. І я думаю, што гэта вельмі важнае дасягненне дэманстрацыі 2020 году. Ці можна было памяняць палітычную сітуацыю? Хутчэй за ўсё не. Я меў шмат розных дыскусіяў з маімі сябрамі, таксама беларусамі на гэты конт. І я пасля 2020 года лічу, што памылкай было тое, што улада, якая пэўны момент некалькі дзён проста лежала на вуліцы, і што не было тых лідараў, якія былі бы гатовы падняць гэтую ўладу, взяць будынкі ўраду і пачаць кіраваць усім працэсам.
І я хацеў бы спытацца, калі вы параўноўваеце вашыя кантакты з беларускай апазіцыяй 20 гадоў таму, 25 гадоў таму, і цяпер, вось, на вашу думку, з вашых ацэнак, як змяніўся ўплыў беларускай апазіцыі на грамадства параўнальна з тымі гадамі?
Гэта добрае пытанне. З аднаго боку, беларуская апазіцыя заўсёды мела вельмі абмежаваны ўплыў на шырокія масы беларускіх грамадзянаў. З другога боку, колькасць структураў, людзей заангажаваных в структуры, мне здаецца, была больша. Але гэта можа вынікаць таксама з магчымасцяў, якія з'явіліся зразу пасля перастройкі, з таго, што паўстаў масавы рух БНФ, з таго, што паўставалі першыя палітычныя партіі і што прадстаўнікі апазіцыі маглі ўдзейнічаць на розных узроўнях улады, пачынаючы ад парламента, заканчваючы мясцовым самакіраваннем, якого пачаткі ствараліся ў 90-х годах у Беларусі. І калі з гэтым параўноваць, уплыў на палітычны працэс быў непараўнальна больш. З другога боку, уплыў на грамадзянаў хіба быў таксама абмежаваны, а можа нават больш абмежаваны, чым сёння. Я яшчэ раз падчаргнуў, што лічу, што 20-ты год быў вельмі важным пераломам в мышленні беларускай нацыі, в стварэнні беларускай нацыі. Так як вайна расійска-украінска ёсць вельмі важным чыннікам кансалідацыі і стварэння украінскай нацыі. І у тым сэнсе уплыў апазіцыі на мышленні ёсць нашмат больш. Уплыў на палітычны працэс, на жаль, вельмі абмежаваны, каб не сказаць мінімальны, тым больш, што з часам, як аддаляемся ад 20-го года давер да сённяшняй апазіцыі, якая ў дыяспоры, і страта надзеі, а гэта вельмі важны момент у такіх грамадскіх працэсах, даводзіць да таго, што давер да спадарыні Ціхановскай і давер да палітычнай апазіцыі ў эміграцыі проста вельмі абмежаваны на сённяшні дзень ўнутры краіны.
Гэта быў польскі эксперт, стваральнік усходнееўрапейскага дэмакратычнага цэнтру Павел Казанецкі. Вы глядзелі праграму «Пік свабоды». А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабоды». Заставайцеся са «Свабодай».
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.